«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что потеряла Россия в войне против Грузии? Конфликт в Сербской православной церкви по поводу независимости Косово. Дело о тамбовской мафии в Испании, почему в Мадриде вспомнили Александра Литвиненко. И роль университетов в развитии высокотехнологического бизнеса. Применим ли американский опыт в России? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в среду вновь заявили о том, что осуждают решение России признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Саркози при этом подчеркнул, что Европе потребовались века конфронтации и две мировые войны, чтобы понять, что мир и процветание достигаются между соседями тогда, когда интересы друг друга уважаются и принимаются во внимание. И этот подход Европа сейчас предлагает России. Россия в результате войны с Грузией оказалась в изоляции. Отношение к стране международного сообщества, как бы ни грустно оно звучало для российского уха, наиболее пронзительно выразил в интервью «Радио Свобода» президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес.
Если рассуждать на философском уровне, то мы не можем допустить повторения того, что произошло в 1938-м, когда Невилл Чемберлен вернулся, провозглашая мир и говоря, ну и что такого, если маленькая далекая страна, о которой мы ничего не знаем, разделена на части. Конечно, это было начало конфликта, который затем разразился. А если говорить с точки зрения реалполитик, то с момента крушения коммунизма в Советском Союзе с 1991 года мы все исходили из того, что, что бы ни происходило, в России, она не вернется к старым формам завоевания других стран. Это было то, на чем строились наши действия, планирование НАТО, абсолютно все. Больше исходить из этого мы не можем. И мне кажется, что потребуется смена поколения, чтобы мы вернулись на состояние начала августа, когда мы все думали, что хорошо, мы можем обмениваться какими угодно словами, но мы никогда не увидим военного вторжения со стороны России.
Мы продолжаем сегодня тему потерь, которые понесла Россия из-за этой агрессии. Один из ведущих американских комментаторов, Раш Лимбоу, на днях начал свою программу со слов «Мир начинается с Д – дипломатии, и посмотрите, куда она нас завела». О том, что завоевание соседнего государства так просто в современном мире не проходит, говорят и политики, и политологи, и общественное мнение Запада. В качестве ответных мер изначально были предложены четыре – закрыть для России двери Всемирной торговой организации, исключить страну из Большой Восьмерки, заморозить работу Совета НАТО-Россия и бойкотировать Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Что касается ВТО, то этот вопрос уже можно оставить в стороне. В ВТО принят принцип консенсуса, а Грузия является членом этой организации. Так что России, похоже, вход в нее заказан. По поводу «Большой восьмерки» настроения действительно все более решительные. Кандидат от республиканской партии на пост президента США Джон Маккейн.
Мы ясно покажем правителям России, что за насилие и запугивание приходится дорого платить. В «Большой восьмерке» и в ВТО не будет места для современной России, которая ведет себя как старый Советский Союз.
Ну а некоторые американские конгрессмены выступили с инициативой обратиться к Международному олимпийскому комитету с просьбой пересмотреть решение о проведении Олимпиады в Сочи. Олимпиада – это время, когда государства мира откладывают в сторону свои разногласия ради чистоты спорта. Вопиющее нарушение России олимпийского перемирия, столько лет до сих пор соблюдавшееся, достаточно для того, чтобы МОК присоединился к нам и избрал более достойное место для зимней Олимпиады 2014 года, говорится в проекте резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США. Американские законодатели хотят также обратиться к своим коллегам в мире, чтобы и другие парламенты стран поддержали эту инициативу. Мы беседуем с сотрудником аналитического центра Hudson Institute, автором книги «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России» Дэвидом Саттером.
Самое главное оружие, которое есть у Запада, не против российского правительства, а против отдельных лиц его составляющих. У них есть банковские счета на Западе, есть дома и квартиры, им нужны визы, чтобы путешествовать. Если события будут разворачиваться совсем плохо, то этим людям можно закрыть доступ к их личным богатствам на Западе и к западной жизни. А многие из них очень ее ценят. Так что вот эту меру можно применить, по крайней мере, к части российского правительства. Еще одна мера могла бы состоять в следующем. Россия получила от Запада несколько авансов. Членство в «Большой восьмерке» — один из авансов, несомненно. Как и Олимпийские игры в Сочи. Это символические преимущества, которыми Россия сейчас обладает. Но ее можно их лишить. И еще один важный момент. России необходимо крепкое экономическое сотрудничество с Западом. Россия пытается использовать экономические отношения с пользой для себя. И поскольку у России монополия на поставки ряда товаров, то у нее, конечно, есть преимущество перед широким спектром потребителей. Но ведь эти потребители могут объединиться и серьезно задуматься о своей экономической и энергетической независимости. Конечно, никто не собирается накладывать на Россию экономические санкции, как, например, бойкот на зерно, который был введен после советской оккупации Афганистана. Но есть определенные аспекты экономической политики, которые можно использовать, чтобы подорвать способность России шантажировать Запад и влиять на него. И вот тогда Россия, экономика которой довольно слаба, несмотря на газ и нефть, увидит, что ее влияние уменьшается, а не растет.
Мы как раз в одной из недавних программ говорили, что не только Европа отшатнулась, когда Россия вторглась в Грузию, но и лидеры СНГ, включая президента Лукашенко, оцепенели, потому что поняли, что ни о каких равноправных отношениях речи идти не может.
Россия постепенно настраивает всех против себя. Но Россия недостаточно сильна, чтобы обращать во врагов всех своих сателлитов. Проблема состоит в том, что мы имеем дело с двумя разными вещами. С одной стороны, это интересы России, а с другой – интересы группы людей, которые управляют Россией. И в какой-то степени неспособность России навязать свою волю всем соседним государствам отвечает национальным интересам России, потому что подталкивает ее саму к более демократическому будущему. Но это не в интересах руководящей верхушки, потому что их существование основано на отсутствии демократии. И именно поэтому нормально развивающиеся демократические государства на границе России для них являются угрозой. С точки зрения российского руководства, они показывают нездоровый пример того, чего возможно достичь в странах, которые когда-то были частью Советского Союза и с которыми у России есть общее историческое наследие. Конечно, самый яркий пример – Украина. Так что если вернуться к вашему изначальному вопросу, что потеряла Россия, то я бы сказал так. Россия сама по себе потеряла не так много. А вот люди, которые управляют Россией, загнали себя в ситуацию, когда им все больше и больше придется полагаться на силу, чтобы насадить свою волю соседним странам. Но в конечном итоге силовое давление не будет эффективным и породит условия, когда их собственное пребывание у власти будет подорвано. Так что, повторяю, в интересах самой России как нации, как общества, быть демократической страной западной ориентации. У России есть талантливый народ, потрясающе богатая культура, нескончаемые природные ресурсы. Все это в условиях демократии очень хорошо служило бы во благо России. Проблема в том, что в России нет демократии. Есть авторитарный режим, в котором очень незначительная группа людей обогащается за счет ресурсов страны и контролирует их. Так что даже ответ на ваш вопрос дать сложно. Мы сразу же начинаем олицетворять страну с ее руководством, хотя на самом деле их интересы полностью различны.
Из всего списка мер давления, пусть и символических, пока выполнен только один. Союз НАТО заморозил работу совместного с Россией Совета. Но реакция официальной Москвы на это «ну и что, а мы вообще отношения разорвем». Знаете, это как тот нашкодивший ребенок. Не получишь конфетку, да и не очень-то хотелось.
Помимо символических жестов и помимо нашей сегодняшней реакции, есть реальность. Мир продолжает развиваться. И что потеряла Россия, так это тот пласт осторожного доверия, который Запад распространил на Россию и который был символически воплощен в российском членстве в «Большой восьмерке». А теперь к России будут относиться с подозрением. И с еще большим недоверием и враждебностью будут относиться к ней ее соседи. И хотя это невозможно измерить, климат в мире изменился в результате того, что произошло.
Ну а что, с вашей точки зрения, было бы не символическим шагом?
Самым серьезным шагом было бы принятие Грузии и Украины в НАТО. Вот это не был бы символический жест. Вторым несимволическим жестом было бы создание системы ПРО в Европе. Хотя, по-моему, российские возражения против этой системы просто показные. Конечно, сейчас трудно сказать, как поведет себя Североатлантический Союз. Но было бы неправильно поддаваться такому нажиму Москвы. Так что я не исключаю, что своими действиями нынешнее российское руководство просто обеспечило Украине и Грузии вступление в НАТО. То есть оно породило то, что пыталось предотвратить. Если это произойдет, то две бывшие советские республики на границе с Россией будут показывать российскому населению пример того, как они смогли стать нормальными, функциональными демократическими государствами. А это представляет большую опасность для нынешнего российского руководства.
Мы беседовали с Дэвидом Саттером, политологом, сотрудником аналитического центра Hudson Institute, автором книги «Тьма на рассвете. Становление криминального государства в России». Любопытно, что о том же говорят и политики в Европе. Глава Польского бюро национальной безопасности Владислав Стасик.
Россия избежала бы многих проблем, если бы поменяла свое мышление и стала относиться к самой себе, как к любой другой стране, если бы стала вести себя как партнер по отношению к другим государствам, Польше, Чехии и многим-многим другим.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сербскую православную церковь в эти дни сотрясает конфликт, в центре которого политика церкви и государства и разные подходы к проблеме, провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Открытый конфликт разразился между владыкой Актемием, управляющим Косовской епархией, и его помощником, викарием, епископом Теодосием. Епископ Артемий попытался сменить руководство крупнейшего сербского мужского монастыря Высоки Дечаны во главе с епископом Теодосием, обвиняя их в создании епархии двоевластия. Братья монастыря отказали владыке Артемию в повиновении, пошло на открытый бунт. Монахов поддержали некоторые влиятельные священники и большинство косовских сербов-мирян. Грозит ли раскол сербской православной церкви вплоть до отделения от нее Рашко-Призренской епархии, расположенной в Косове? Этот вопрос волнует не только сербскую церковь. Больше всего озабочены сербы, проживающие в Косове. Ведь временами именно церковь была их главной опорой. Священники и монахи в отсутствии системы органов сербской власти решали многие злободневные проблемы сербского населения. Чтобы разъяснить ситуацию Сербской православной церкви, я обратилась к ведущему белградскому специалисту по церковным вопросам, социологу религии Мирку Джорджевичу.
Сербская православная церковь тесно связана с Косово, и это не пустая фраза. В Косове находится епископат и центр Рашко-Призренской епархии, которая действительно является колыбелью сербской церкви. Однако в ходе событий последних лет в Косово сербская православная церковь сориентировалась в событиях не лучшим образом. Она больше придерживалась исторических и мифологических схем, чем реальности. Поэтому и случился нынешний конфликт, причина которого как раз в восприятии ситуации в Косове. Конфликт содержит два аспекта, один из которых церковный, а другой важнейший, чисто политический.
Предстоятель православной церкви в Косове Артемий призывает к восстановлению и утверждению церковно-канонического порядка в епархии, не скрывая, однако, что его разногласия с братством монастыря Высоки Дечаны имеют и политическую подоплеку. Владыка Артемий последние годы стал одним из самых радикально настроенных церковных иерархов, близким к националистически ориентированным политическим партиям. Он, вопреки решениям церковного руководства, собирался подавать в Международный суд в Страсбурге иск против 4 европейских государств, которые участвовали в бомбардировках в Сербии в 1999 году. Собор Сербской православной церкви решал тогда даже вопрос о снятии с епископа духовного чина. Епископ Артемий отказывается от восстановления церковных объектов, разрушенных косовскими албанцами, на средства правительства Косово. Несмотря на то, что согласие на такой шаг дал Святой Синод, а меморандум об этом подписал сам патриарх.
Суть конфликта политическая. Владыка Артемий не скрывает своих взглядов. С конца минувшего года он 7 раз обращался к средствам массовой информации с сообщениями, в которых утверждал, что президент Сербии Борис Тадич и министры обороны и иностранных дел Шутановац и Еремич – предатели, не желающие защищать Косово. Владыка потребовал силой вернуть Косово в состав Сербии. Перед выборами Артемий призывал не допустить победы демократа Тадича, поддерживал националистов. Викарий епископ Теодосий думает по-другому. По его мнению, церковь не та сила, которая должна определять границы государства, статус Косово. По словам священника, сербское духовенство в Косове должно выполнять только свою церковную миссию, заботиться о сохранении святынь, помогать народу и сотрудничать даже с албанскими властями, чтобы обеспечить нормальное существование и сохранение сербской церкви и сербского населения.
Косовские сербы выступили с письмом в защиту епископа Теодосия, утверждая, что без его материальной, духовной и моральной поддержки они не просуществовали бы в Косово ни дня. По реакции обычных сербов можно заметить, на стороне епископа Теодосия чаще всего люди, проживающие в изолированных анклавах центральной части Косово в районе Метохия. Сербы из прилегающего к Сербии северного района Косово чаще всего лишь выражают озабоченность конфликтом внутри церкви, утверждая, что церковные ссоры компрометируют их борьбу за возвращение области в состав Сербии.
Именно это подтверждает мой тезис о том, что конфликт политической природы. Сербы на севере, которые больше связаны с Сербией, которым поэтому легче живется, склоняются к националистам. Им идеи Артемия близки. Сербы из косовских анклавов за епископа Теодосия. Но большинство населения поддерживает Теодосия. Люди понимают, что националистическая, изоляционистская политика не принесет хороших результатов.
Конфликты и раскол характерны не только для сербской православной церкви. В современных условиях повсюду в церковных кругах разгораются распри между сторонниками реформ и сторонниками догматического подхода к канонам. Как дела по этому вопросу обстоят в Сербии?
Соотношение этих течений в Сербии неизвестно. Сторонники консервативного подхода все-таки имеют преимущество. Ситуация в сербской православной церкви отличается от ситуации в русской православной церкви. Как мне кажется, клир в России намного реальнее смотрит на современные течения. Нынешний драматичный конфликт среди сербского духовенства в Косове со взаимными обвинениями и даже драками – это горькие плоды клирикализации страны. Бывший премьер-министр Сербии Воислав Каштуница годами форсировал включение церкви во все сферы политической жизни. Это никогда ничего хорошего не приносит обществу, а еще меньше самой церкви. Хорошо, что пока все ограничивается личным конфликтом. Но если он не будет преодолен, я не исключаю возможности серьезного раскола в сербской православной церкви. А такие церковные расколы иногда не исцеляются десятилетиями и даже веками.
Священный синод Сербской православной церкви во вторник рассмотрел конфликт Косовской епархии и призвал прекратить распри священных лиц. Конфликт, насколько понятно, заморожен до октября, когда должен заседать архиерейский собор. Приостановлено решение епископа Артемия о смене руководства монастыря Высокий Дечаны. Синод не только не поддержал это решение, но потребовал и объяснений в связи с разными финансовыми махинациями епархии, с продажей церковной земли косовским албанцам, с недвижимостью, которую косовский владыка Артемий имеет в Сербии. Кажется, сербская православная церковь впервые открыто поднимает вопрос денежных сделок своих священников. Говорит белградский социолог религии Мирко Джорджевич.
Владыку Артемия в финансовых махинациях, в накоплении богатств, в сребролюбии обвиняют не противники, а именно руководство Сербской Православной Церкви. Этот случай не единственный. Финансовые сделки и частный бизнес в нашей церкви являются болезненной проблемой, которая прежде всегда скрывалась.
Епископ Артемий выступил с заявлением о том, что его пытаются отстранить от руководства епархии из-за независимой позиции по вопросу о независимости Косово.
Жалкие попытки дискредитировать личность владыки Артемия ясно указывают на кампанию, которая координируется из одного центра. Владыку хотят устранить по распоряжению Пентагона, потому что он единственный препятствует окончательному захвату нашей территории и созданию мафиозно-бандитского формирования «Великая Албания».
Конфликты в сербской церкви, считают наблюдатели, активировались и потому, что недалек тот день, когда предстоит избирать нового патриарха. Нынешнему патриарху Павелу в сентябре исполнится 95 лет. Он уже почти год непрерывно находится в больнице, но свой пост оставлять не желает. Тем временем епископы ведут борьбу за власть, а высшие церковные органы без патриарха не в состоянии нормально функционировать. Поэтому возникают опасения, что конфликт косовских епископов не будет разрешен на архиерейском соборе. Святой Синод также работает в неполном составе, нужно избирать двух новых его членов, но без присутствия патриарха это невозможно, говорит белградский журналист Миленко Пешич.
Функция патриарха является пожизненной, но практически сегодня Сербской Православной Церковью управляет митрополит Амфилохий, как самый старший епископ Священного Синода. В мае Церковный Собор впервые с 1990 года, когда был избран патриарх Павел, прошел без него, поэтому никакие важные решения не могли быть приняты. Без подписи патриарха они недействительны. Поэтому нынешняя конфликтная ситуация только увертюра накануне выборов патриарха.
Наблюдатель оценивает сложившуюся в Сербской Православной Церкви ситуацию как вызывающую крайнее беспокойство. Отсутствие согласия духовенства негативно влияет на саму церковь, на государство, а больше всего тревожит сербов из Косово.
О конфликте в Сербской Православной Церкви рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Кугель. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Харьковской области на северо-востоке Украины горит военный склад, взрываются боеприпасы. Начата эвакуация жителей города Лозовая, в черте которого находится склад. Там хранится около 100 тысяч тонн боеприпасов, в том числе мины и реактивные снаряды. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхешелашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только 2 сотрудника. Вице-президент США Ричард Чейни назвал действия Москвы в Грузии неоправданной агрессией и заявил, что США примут меры, чтобы обеспечить территориальную целостность Грузии. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал НАТО и Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на территории республики российские военные базы. Об этом заявил президент Южной Осетии Эдуард Кокуйте. В Южной Осетии произошел обмен пленными. Грузинская сторона передала с Хинвали 13 жителей республики, южноосетинские власти передали Грузии 85 человек. Угонщики суданского самолета сдались ливийским властям, освобождены также 6 членов экипажа. Угонщиками были двое повстанцев из суданской провинции Дарфур. Сенатор демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на съезде демократической партии в городе Денвер, штат Колорадо. Последние задержанные авиарейсы Альянса Air Union будут отправлены из московского аэропорта Домодедово в четверг рано утром. Речь идет о 5 рейсах, заявил вице-премьер России Сергей Иванов, общаясь с пассажирами. В Афганистане в среду в результате терактов и столкновений погибли более 50 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дело о тамбовской мафии в Испании. Почему в Мадриде вспомнили Александра Литвиненко? И роль университетов в развитии высокотехнологического бизнеса. Применим ли американский опыт в России? Уже почти 3 месяца в испанских тюрьмах находятся 20 выходцев из России, обвиненных в принадлежности к тамбовской преступной группировке. О суде пока никто не говорит, в Испании дела длятся годами, но в прессу время от времени просачиваются подробности дела арестованных, причем одна сенсационнее другой. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Как оказалось, навел испанцев на тамбовских никто иной, как бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. За 6 месяцев до своей таинственной смерти от дозы полония-210 в Лондоне в ноябре 2006 года он якобы встретился с представителями испанской полиции в одной из европейских стран, чтобы поведать им о находящихся в Испании выходцах из Петербурга. Считается, что чекист-диссидент рассказал испанским пинкертонам о месте, которое занимали эти лица в криминальных кругах города на Неве, и об их связях с властными структурами России. Испанцам эта информация очень пригодилась, поскольку, как отмечает газета «Паис», они никак не могли разобраться в иерархии российского криминального сообщества. «Паис» утверждает, что именно ориентировка, предоставленная Литвиненко, положила начало крупномасштабной полицейской операции под кодовым названием «Тройка», которая завершилась в начале июня этого года арестом 20 человек по подозрению в принадлежности к тамбовской преступной группировке. Испанцы опасались мести за эту операцию со стороны сообщников арестованных, а посему по электронным средствам информации было распространено лишь анонимное заявление полицейского инспектора, голос которого, к тому же, был умышленно искажен до неузнаваемости.
Российские воры в законе осуществляли в Испании миллионные операции с недвижимостью, а деньги на эти операции шли от их преступной деятельности в России, вымогательства, заказных убийств, продажи наркотиков и так далее. Арест удивил россиян, поскольку никто из них не предполагал, что может попасть за решетку в Испании. Мы нашли у них пистолет с глушителем, классическое оружие убийц. Это была крупнейшая операция в Европе против организованной преступности.
Арестованные были обвинены в отмывании на территории Испании добытых незаконным путем в России капиталов, членстве в преступном сообществе, неуплате налогов, подделке документов и так далее. Как утверждает все та же близкая к правительству ПАИС, в руки испанского правосудия на этот раз попал один из лидеров тамбовской группировки, которая, по данным испанского МВД, занимает 4-е место в рейтинге наиболее опасных преступных сообществ мира. Газета имеет в виду гражданина Греции Геннадиуса Петрова, живущего в Испании почти 20 лет. Об операции говорил и министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. Он даже заявил, что испанцы помогут спецслужбам всего мира наконец расправиться с русской мафией. Министр, в частности, сказал:
«У нас есть все доказательства того, что нами задержаны именно члены опасной преступной группировки, а не просто группа соотечественников-россиян, обосновавшихся в Испании, которые общались между собой. У них существовала преступная организация, данные о которой теперь изучаются следственными органами».
По телевидению были показаны напоминающие остросюжетные детективы сцены задержания предполагаемых членов мафии, среди которых, кстати, половина были женщины, жены и секретарши подозреваемых. Сначала бойцы элитного спецподразделения в полной выкладке, в бронежилетах и касках, крадучись с автоматами наперерез под прикрытием бронетехники и вертолетов, проникали в жилище подозреваемых, взламывая двери. Операция, которую испанцы почему-то считали особо опасной, хотя никто из задержанных сопротивления даже не пытался оказывать, проводилась на рассвете силами 300 спецназовцев. Безусловно, как отмечают наблюдатели, с мерами безопасности испанцы переборщили, но чтобы как-то их оправдать, акцент был сделан на важности в проведенной операции. Комиссар национальной полиции Хосе Мария Сеара.
Речь идет о важнейшей операции, в ходе которой удалось обезвредить лидеров группировки. Эта операция позволила идентифицировать организаторов преступной сети. Наша задача – ликвидировать подобные сети.
Тем не менее, аресты сразу же вызвали у независимых наблюдателей многочисленные вопросы. Так испанский спецназ взял иностранцев, которые, как отмечают местные средства информации, жили в Испании якобы за счет преступной деятельности в России и в неких других странах. Но вот ни Россия, ни другие страны их ареста или выдачи вовсе не требовали. И, как стало известно Радио Свобода из компетентных источников, российские силовики даже знать не знали об этой операции. К примеру, Петров, отсидев свое время за свои грехи в России, уехал на ПМЖ в Испании в начале 90-х годов. В прошлой жизни на родине он особо важных постов среди преступной номенклатуры не занимал. Правда, его приятель, также арестованный Александр Малышев, судя по всему, был некогда в авторитете. В начале 90-х годов он в соответствии с многочисленными публикациями в российской прессе руководил одной из крупных питерских группировок, а именно Малышевской. Хотя и он отсидел свое время положенное, и российской прокуратурой больше не преследовался. Но в Испании есть своя прокуратура и свой взгляд на деятельность задержанных. Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Помпидо.
Нынешняя операция является продолжением операции под кодовым названием ОСА. В результате произведенных обысков и допросов могут быть получены новые данные, которые позволят расширить масштабы наших действий.
Напомним, что операция ОСА проводилась в июне 2005 года. За один день тогда было арестовано 28 человек, в основном кавказцев, среди которых, как отмечала испанская полиция, было 22 грузинских коронованных вора в законе. Обвиняли их, как и нынешних арестованных, в отмывании капиталов, полученных от сомнительного бизнеса, в том числе и горного, вымогательства и похищения людей. Правда, суд над арестованными так и не состоялся, и на сегодняшний день почти все они отпущены на свободу, спокойно живут на своих испанских виллах. Так что заявление генерального прокурора о том, что нынешняя операция является продолжением предыдущей, для некоторых испанских наблюдателей прозвучало весьма двусмысленно. В том, что арестованных в ходе операции «Тройка россиян» в конце концов могут отпустить без какого-либо суда, не сомневаются многие испанские адвокаты. Дело в том, что, к примеру, обвинение в отмывании денег доказать непросто, говорит член коллегии адвокатов города Аликанте Хосе Санчес Аларкос.
Четко определить границы между законным вложением капитала в Испании и отмыванием денег трудно. Наши финансовые учреждения часто не выполняют предписания Центробанка о необходимости сообщать обо всех подозрительных деньгах и их владельцах в полицию. Они, наоборот, с удовольствием принимают деньги от любого и открывают счета всем подряд.
Сейчас из лиц, арестованных в ходе операции ОСА, продолжает оставаться за решеткой лишь некто Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Испанцам он, видимо, особо дорог. Его долго искали и взяли лишь в 2006 году в Арабских Эмиратах, где он укрывался после отъезда из Барселоны. За арестом Калашова последовали и другие разоблачения. Так, в ноябре 2006 года был арестован связанный с ним гражданин Украины Олег Воронцов, коллекционер олимпийской символики и организатор международных выставок на эту тему. Его, в частности, обвинили в попытке подкупа служащих испанской тюрьмы, в которой содержится Калашов. Одновременно в Мадриде был задержан московский адвокат Александр Гафштейн, который посещал Испанию для встреч в тюрьме с Калашовым. Его обвинили в том, что он служил курьером, незаконно возил деньги из России для отмывания в Испании. Подобное обвинение вызвало возмущение в Москве среди коллег Гофштейна. В Мадрид срочно прибыл адвокат Генрих Падва, чтобы организовать защиту арестованного.
Это безупречный адвокат, ни в чем никогда не замешанный был. У меня нет никаких сомнений, что он никогда не имел и не имеет отношения к какому отмыванию денег, вообще какой-то вздор. Он защищал Калашова еще в Москве, того арестовали, он оказывает ему посильную помощь. Вот все, что он делал, поэтому... Его задержание просто какое-то потрясение невероятное. Мы будем, конечно, делать все возможное, чтобы эта ошибка была исправлена.
Адвокат Падва оказался в конце концов прав. Гофштейна испанцам пришлось освободить. Вовремя скрылся из Барселоны и до сих пор укрывается от испанского правосудия выходец из Грузии Тариэл Аниани. Но среди привлеченных в июне этого года к следствию фигурирует некто Виталий Изгилов, уроженец Дагестана, который также арестовывался в ходе операции «ОСА» 3 года назад, а затем был отпущен на свободу, чем и воспользовался, как отмечает полиция, для возобновления своей якобы незаконной деятельности. Эта деятельность охватывала такие сферы, как финансовые сделки на Кипре и в Швейцарии, поставки цемента в Швецию, а также коммерческие операции в России, на Украине, в Грузии и Чехии. Сбои вследствие по делу ОСА, которое рассматривается в Национальной судебной палате Испании, ее ведущий сотрудник, следователь по особо важным поручениям Бальтасар Гарсон, объясняет загруженностью этой инстанции.
Национальная судебная палата – это эффективный орган испанского правосудия. Однако ей надо иметь больше средств для успешного осуществления всего объема работы, в том числе иметь больше следственных отделов. Сегодня количество сложных дел, которые рассматриваются в палате, не всегда дает возможность быстро реагировать на происходящие события. Напомню, что мы рассматриваем лишь наиболее важные дела.
Как стало известно, в последние дни в деле борьбы с тамбовскими у испанской полиции, помимо Литвиненко, был еще один добровольный помощник. Это питерский антиквар, бывший депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии Михаил Монастырский. Он погиб весной 2007 года во Франции, но с полицией встретился незадолго до смерти. Монастырский рассказал испанцам о том, что опасается за свою жизнь, и о том, как в 90-е годы приобрел за 300 тысяч долларов депутатский мандат. Антиквар назвал имена членов тамбовской группировки, которые проживали в курортном городе Марбелья на юге Испании. Разговор продолжался несколько часов и был записан сотрудниками испанской полиции. Эти звуковые материалы приложены к делу Геннадиуса Петрова и других лиц, арестованных в ходе операции «Тройка». Монастырский 10 лет проживал в роскошном особняке в курортном поселке Президент, который находится в муниципальном округе Эстепона на южном побережье Испании. Информация, предоставленная Монастырским, имела большое значение, считает следователь Бальтасар Гарсон.
Нам удалось значительно продвинуться в деле благодаря полученной информации. Нам оставалось лишь систематизировать и использовать все полученные сведения для организации операции, а затем действовать по обстоятельствам.
До этой встречи, а именно 26 августа 2006 года, Монастырский обратился в полицейский комиссариат города Эстепона с заявлением о том, что он был похищен на несколько дней и что его жизнь подвергается опасности. В конце 2006 года антиквар перебрался из соображений безопасности из своего особняка в снятый люкс гостиницы «Кемпинский». Во время беседы с испанской полицией россиянин рассказал, что намерен покинуть юг Испании и перебраться в город Сан-Себастьян на севере. Однако он выбрал Францию, где и погиб при странных обстоятельствах 18 апреля 2007 года. По версии испанской полиции, в автомобиль Монастырского врезался недалеко от города Леон грузовик с бетоном. Что думает об арестах россиян испанская общественность? Многие воспринимают борьбу с так называемой «русской мафией» с юмором. Они не верят в ее могущество и полагают, что с помощью шумихи, которой всегда сопровождаются аресты россиян, некоторые следователи-карьеристы пытаются поднять свой рейтинг, хотя заранее знают, что не смогут довести дело до суда. В последние годы этой теме посвящено множество концертных выступлений юмористов. Вот одно из них – актер Игнасио Морено.
Я представляю российский концерн, который занимается приобретением озер и морей. Могу с гордостью сказать, что в Испании уже все водоемы наши.
Но баскское телевидение поставило целый шуточный детектив на тему русской мафии. Бравые местные служители порядка отважно преследуют неких вооруженных до зубов деятелей, одетых в черные кожаные куртки, которые пытаются путем угроз завладеть баром в стране басков. Но все заканчивается братанием с псевдороссиянами, когда полицейские узнают, что в баре будет дом свиданий, который стражи порядка смогут посещать бесплатно для общения с блондинками из Восточной Европы.
О деле тамбовской преступной группировки в Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. На прошлой неделе мы начали разговор о том, что высшие учебные заведения в России играют прежде всего образовательную роль, а научные задачи решают по большей части исследовательские институты. В США же, напротив, наука сосредоточена в университетах, и потому именно они имеют решающее значение в развитии высокотехнологического бизнеса. Можно ли использовать американский опыт в российских условиях? С доктором физико-математических наук, профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседует Ольга Орлова.
Ильдар, вы довольно подробно рассказали о том, как влияют университеты на развитие наукоемкого бизнеса в Америке. Вы показали это на примере штата Аризона, вот как там взаимодействуют Аризонский университет и оптический центр. Но ведь в России, мы тоже об этом уже говорили, наука сосредоточена не в университетах и не в высших учебных заведениях, а в исследовательских институтах. На ваш взгляд, можно ли пойти российским реформаторам высшей школы по американскому пути? Нужно ли перетягивать российскую науку в вузы, а потом делать на них ключевую ставку в развитии наукоемких технологий и высоких технологий? Как вам кажется?
Самое неблагодарное дело – это давать универсальные рецепты. Вот американская система, она складывалась долго, и она функционирует таким образом. И можно ли переносить американский опыт без оглядки? Я не уверен. Это дело очень сложное, потому что в России... Ну, вот, например, была создана прекрасная система отбора талантливой молодежи, пожалуй, одной из лучших в мире она была.
Вы имеете в виду систему олимпиад?
Система олимпиад, система заочных школ. Я, например, лично свою карьеру начал, читая учительскую газету, моя мама учительницей была, решил задачи, послал решенные задачи, там, по адресу указанному. Ну, вот с этого все и началось. Потом меня пригласили на олимпиаду республиканскую. То есть система была... очень тщательно продуманно. Великие специалисты создавали ее. Поэтому так вот переносить американский опыт и игнорировать то, что есть у нас в стране, это абсолютно неправильно. То есть вот, ну, совершенно неправильно.
А что же тогда делать? Ну, что-то должно стать двигателем этого процесса?
Это сложная задача, безусловно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас сейчас большие проблемы с финансированием фундаментальной науки. И без поддержки фундаментальной науки, без ее развития, большие достижения индустриального характера ожидать трудно. Я очень скептически к этому отношусь. То есть это вот единый комплекс, он должен быть связан, и он должен функционировать слаженно.
То есть, по-вашему, не надо оттягивать ресурсы из научно-исследовательских институтов в вузы, так?
Я думаю, что это неправильно было бы. То есть, еще раз повторяю, я не хочу давать универсальных рецептов. Вопрос этот сложный. Я примерно так рассказал, как работает система в Соединенных Штатах. И думаю, что восстановление системы образования в России должно с большой осторожностью производиться и с учетом громадного накопленного опыта. Потому что в ряде вузов, например, я закончил Ленинградский университет, в ряде вузов, во многих факультетах система образования была очень хорошей, преподаватели у нас просто блестящие были, за что я очень благодарен им. Ну, и кроме того, хотел бы подчеркнуть, что в Америке довольно много работает выходцев из Советского Союза. Многие из них руководят центрами. Вот, например, замечательный ученый Захидов Анвар. Он является заместителем директора наноцентра в университете Техаса в Далласе. Вот, замечательный ученый Владимир Шалаев. Есть такая школа Purdue University. Этот университет имеет одну из самых сильных инженерных школ. Группа Влада Шалаева является безусловным лидером мировым сейчас в области наноматериалов. И этот список можно продолжать очень долго. Кстати, большинство, пожалуй, успешных специалистов в области инженерии или что-то между наукой и инженерией – это выпускники физтеха. Они составляют абсолютное большинство, что свидетельствует о том, что система эта была правильная и очень эффективная, физтеховская.
Вы говорите о людях уже состоявшихся, которые сформировались как ученые и которые получали образование в советское время. А вот сейчас, например, вы преподаете, у вас есть студенты или, вернее, аспиранты из России? Из России, из стран бывшего Советского Союза?
У меня был замечательный аспирант с Украины, Максим Шкараев. Недавно он защитился, сейчас является он постдоком между двумя авторитетными школами. Это Математический институт Куранта и...
В Нью-Йорке.
В Нью-Йорке, и Rensselaer Polytechnic Institute. Это тоже в Нью-Йорке, в городе Трой. Там конгломерат Schenectady, Трой и Олбани. Три города, слившихся в единый мегаполис. Вот очень старая инженерная школа, уважаемая Rensselaer Polytechnic Institute. Находится там и Максим. Он сейчас как бы на двух стульях сидит. Преподает в RPI, ведет научную работу в Куранте. Занимался он высокоскоростной телекоммуникацией и немножко нанофизикой. А сейчас он изучает механизмы функционирования мозга и компьютерным моделированием.
Но не только аспиранты, и студенты из России у вас тоже есть, так?
Да, конечно, есть у меня студенты. Но должен отметить, это не только мое мнение, а общее мнение, что средний уровень наших студентов снижается сейчас, приезжающих.
Из России и из СНГ.
Да, снижается.
Вы можете сказать по вашим наблюдениям, а у кого повышается?
Китайцы.
Китайцы, да?
Индусы. Это довольно хороший пример вот комплексного подхода к развитию каких-то специальных областей. Вот Индия, например, решила, что они будут специализироваться на информационных технологиях. И там создается вся структура от школы до промышленности. И выходцы из Индии уверенно занимают ведущие позиции во многих американских вузах, компаниях. Они большие трудяги.
Опыт китайских коллег чем примечателен?
Китай. Тоже очень большие успехи. Кроме того, у них сейчас такая продуманная государственная программа по привлечению китайской диаспоры в Китай. На разных уровнях она осуществляется. Вот просто много моих китайских друзей, они либо возвращаются в Китай, либо получают смешанные позиции, несколько месяцев преподают в Китае, несколько месяцев проводят в Америке. Кроме того, если китайский профессор занимает высокое положение на уровне дина, что это значит? Деканом у нас называется, как правило, руководитель факультета. Там деканом называется руководитель нескольких факультетов. Например, деканом науки является человек, который руководит факультетом математики, физики, химии, биологии и так далее. То есть вот несколько факультетов объединяется такой кластер, и над ними находится декан. Вот как только китайский профессор выдвигается на административный уровень декана, он, как правило, очень быстро уезжает в Китай на какую-нибудь более высокую должность. Вот недавно декан из Rensselaer Polytechnic Institute, который вы упоминал, он уехал в Макао университет. Ну и таких примеров на самом деле много. Вот. И кроме того, в последнее время в Китае сейчас начали создаваться специальные временные позиции для привлечения американских математиков и физиков, специалистов и инженеров. Например, опять-таки мой коллега Джо Эберли, известный физик, специалист в области когерентной оптики, он получил должность профессорскую в Пекине, проводит некоторое время там, и по его словам, конечно же, в Китае профессуру и сотрудников университета очень интересует научная сторона вопроса, но более их интересует, каким образом американский профессор осуществляет менеджмент финансов и трудовых ресурсов. Потому что при китайской системе, что получается? Вот привозят они китайского специалиста, дают ему ресурсы, дают ему деньги, и оказывается, что он все свое время абсолютно тратит на менеджмент финансов и менеджмент трудовых ресурсов. И на науку у него времени не остается. С этой целью они привозят успешных и ученых, и менеджеров, изучают их опыт, как это устроено в Америке, с тем, чтобы изменить систему менеджмента в Китае. Вот еще один пример.
А на ваш взгляд, аналогичная программа взаимодействия с российской научной диаспорой могла бы быть эффективной, и был бы тот ожидаемый эффект, о котором часто иногда кажется, что, может быть, у людей какие-то завышенные ожидания, когда мы говорим, что нужно обязательно позвать наших специалистов лучших, которые занимают ведущие ключевые позиции в Америке, в Западной Европе, и об этом говорят как о некой панацее. Вот у нас столько народу работает, так мы их позовем, и они нас обучат. Научная диаспора иногда рассматривается как скатерть-самобранка.
Нет, они функционируют в другой системе. Они могут рассказать и могут поделиться своим опытом, но если система другая, если она функционирует по-другому, то не всегда они могут эффективными оказаться.
Сыт не будешь с этой скатертью.
Да. То есть, конечно же, нужно воспользоваться их опытом. И более того, огромный процент людей, которых я знаю лично, многих моих приятелей, они готовы приехать, там, читать лекции. И...
Ну, а если речь идет не о чтении лекции, а о постоянной работе, вот, скажем, в течение полугода есть такие позиции в некоторых западных институтах или заведование лабораториями одновременно и в России, и в США?
также иметь в виду следующий момент нужен. Вот многие состоявшиеся люди, они сами это все создали. То есть они все это выстроили сами.
И выстрадали.
Да, одно дело, когда ты сам выстроил, а другое дело, когда приезжаешь на то, что тебе дает кто-то. Вот еще психологический момент такой надо иметь в виду. Вот, поэтому, конечно же, привлечение диаспоры – это, безусловно, правильное дело, но это совсем не панацея. Инфраструктура должна выстроена, и она должна функционировать.
Но какой фактор, на ваш взгляд, должен стать решающим в этом процессе?
Сейчас в стране есть деньги, в стране существует воля на то, чтобы создавать новые технологии. Вот, это поддерживается на всех уровнях, вот, от высшего руководства, и понимание в университетах созрело. Но это обязательно должно сопровождаться коренными изменениями в области фундаментальной науки. Без фундаментальной науки это функционировать не будет.
С доктором физико-математических наук, профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и председателем Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».